«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Счастливая монархия королеве Елизавете II, 90 лет. Девушка с персиками и бабушка с курагой. Проблема неопределенного статуса Калининградской области. И законы войны в борьбе с исламским государством. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 90 лет. Недавно она установила рекорд. Королева восседает на престоле 64 года. Дольше всех монархов в британской истории. При этом Елизавета II продолжает активно исполнять обязанности главы британского государства и Содружества наций. Рассказывает Наталья Голицына.
В этом году юбилейные королевские торжества проходят три этапа. 21 апреля Елизавета II отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей в Виндзорском замке. Тогда же она зажжет первый из тысячи юбилейных факелов, которые загорятся в этот день на крупнейших возвышенностях страны и за рубежом. Второй этап пройдет с 12 по 15 мая в Виндзорском парке, где на арене, вмещающей 25 тысяч зрителей, состоится красочное шоу с участием более тысячи музыкантов, певцов, танцоров и других артистов. В шоу участвуют 900 всадников. Известно, что королева – страстная любительница скачек и лошадей. По традиции, восходящей к XVIII веку, официальные торжества по случаю дней рождения британских монархов празднуются во вторую или третью субботу июня, когда погода благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе, в том числе параду Королевской гвардии. Но в этом году официальные торжества растянутся на три дня и пройдут с 10 по 12 июня. Реальный статус королевы, как и британской конституционной монархии, выражает формула «королева царствует, но не правит». И тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II – одна из самых уважаемых и влиятельных людей страны. Ее одобрение требуют все законодательные акты, а премьер-министр еженедельно докладывает ей о положении дел в стране и за рубежом. Официально королева не только глава государства, глава англиканской церкви и главнокомандующий вооруженными силами, но и королева 17 других стран, в том числе Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также глава Содружества наций, куда входят 53 страны. Елизавета II пережила 12 премьер-министров, первым из которых был Уинстон Черчилль, ее наставник в государственных делах. Престиж королевы и института монархии необычайно высок. Подавляющее большинство англичан никогда не жило в царствовании другого монарха и воспринимает королеву как неотъемлемую часть их собственной национальной идентичности. Последние социологические опросы показывают, что 80% подданных Ее Величества хотят сохранения монархии, и лишь 14% предпочли бы жить при республиканском строе. Впрочем, некоторые политологи предпочитают именовать политический строй Соединенного Королевства монархической республикой, поскольку в стране исправно функционируют все представительные институты, свойственные либеральной демократии. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс, много раз встречавшийся с Елизаветой II, высоко оценивает ее роль в послевоенной истории страны.
На ее царствование пришелся очень длительный период мирного времени. Ретроспективно, глядываясь на британскую историю, я не нахожу в нашей истории царствования, в которое я бы хотел перенестись из времени Елизаветы II. В целом, это было очень благополучное время для Соединенного Королевства, и королева с огромным достоинством и чувством ответственности представляла страну на международной арене. С не меньшим дипломатическим тактом она принимала глав государств у себя в Букингемском дворце. Особенно хочу подчеркнуть ее важную консолидирующую роль в жизни страны, Королева за более чем полвека посетила с государственными визитами около 100 стран, положительно повлияв на межгосударственные отношения. Особенно значительны ее дипломатические усилия при посещении так называемых «проблемных стран», с которыми у Великобритании были в прошлом напряженные или враждебные отношения. Я имею в виду, скажем, Германию, Японию, Китай, Россию, Ирландию. Ее роль в налаживании добрососедских отношений трудно переоценить. У нее огромный дипломатический талант, и ее деятельность в какой-то мере облегчает жизнь для всех нас.
Насколько влиятельна, на ваш взгляд, Елизавета II?
Думаю, что королева обладает очень значительным влиянием. Она каждую неделю встречается с премьер-министром, это очень важный момент. Когда в 1952 году в 25-летнем возрасте она взошла на престол, ее премьер-министр был намного старше нее. Он родился в 1874 году. Нынешний премьер-министр, который должен давать ей советы, почти вдвое младше. Обладая огромным государственным и политическим опытом, королева сама нередко дает ему важные советы. Королева не имеет права публично комментировать политические и общественные проблемы, одобрять или не одобрять их. И хотя ее влияние незаметно, тем не менее оно очень значительно.
Королей и королев, как известно, не избирают. Тем не менее, что можно сказать о популярности королевы?
Мне постоянно приходится встречать людей, которые восторгаются королевой. Нынешнее процветающее состояние британского общества было создано в том числе и ее усилиями как главы государства. Парадоксально, но популярность и престиж королевы со временем только растут. Ее возраст и длительность пребывания на престоле работают на популярность. На мой взгляд, королева – самый популярный человек страны, и ее рейтинг несопоставим с популярностью любого политика. Очень важный момент – к этой популярности примешивается огромная доля высочайшего уважения и, не побоюсь сказать, любви. Даже противники монархии признают, что она замечательный человек.
Вы много раз встречались с королевой. Не могли бы вы припомнить свое впечатление от первой встречи? Говорят, что первое впечатление часто самое достоверное.
Первый раз я встретил королеву, когда мне было 16 лет. Я был школьником. Королева посетила часовню Святого Георгия в Виндзоре, где я помогал викарию, и в мои обязанности входило открыть для нее дверь. Королева тогда ничего мне не сказала, но я помню, как я был возбужден. Было удивительно находиться в ее присутствии. После этого мне много раз приходилось беседовать с ее величеством и публично, и частным образом. И каждый раз у меня оставалось впечатление от очень деликатного, компетентного и высшей степени благовоспитанного человека. Она всегда с огромным уважением относится к любому человеку, с которым ей приходится общаться. Никакого высокомерия или надменности. Это в полной мере ощущалось в разговорах с ней.
А вам не кажется, что у королевы слишком консервативные вкусы и пристрастия?
Думаю, это правильно, что у королевы консервативные вкусы. Однако я бы мог привести множество примеров, когда она одевалась и вела себя в соответствии с модой и пристрастиями своего времени. Так было в первые годы ее царствования, после того, как в 1952 году она взошла на престол. И она сама, и ее сестра, принцесса Маргарита, ничем не отличались от молодых женщин своего класса. Естественно, что с возрастом ее вкусы должны были измениться. Было бы смешно, если бы она в 80-90 лет следовала авангардистской моде. Я бы назвал ее нынешние вкусы даже не консервативными, а классическими. Королева всегда элегантно выглядит, ведь большая часть ее жизни пришлась на эпоху элегантности, на 50-е, 60-е годы. Ее можно, конечно, обвинить в том, что она не стала жертвой моды и не колеблется вместе со вкусами широкой публики. Но в этом можно даже усмотреть какой-то философский смысл. Она остается примером стабильности и спокойствия. Эти же функции, кстати, выполняет и британская монархия в нашем неспокойном мире.
Есть ли у королевы какие-либо хобби или интересы за пределами государственных обязанностей?
Королева очень опытный знаток лошадей. Она увлечена скачками и очень профессионально в них разбирается. Я бы даже сказал, что это не хобби, а подлинная страсть и глубокий интерес. У нее великолепная конюшня скаковых лошадей, которые неоднократно выигрывали забеги и в Аскоте, и на дерби в Эпсоме. Вспоминаю забавный эпизод, связанный с этой королевской страстью. Через несколько дней после коронации в 1953 году одна из ее лошадей участвовала в забеге, но пришла второй. Ее опередила французская лошадь. Присутствовавший на скачках советский министр, находившийся в Британии с официальным визитом, сказал кому-то, что для него совершенно удивительно, что какая-то французская лошадь опередила королевскую через два дня после коронации. Ему было непонятно, что равенство в Британии распространяется и на лошадей. Кроме лошадей, королева абсолютно профессионально тренирует собак, которых у нее довольно много. Она вообще предпочитает сельскую жизнь городской и превосходно разбирается в реалиях деревенской жизни. У нее много и других интересов. Она участвует в жизни гвардейского полка, который патронирует. Ее интересует и церковная жизнь. Не сказал бы, что она особенно интересуется музыкой, но у нее неподдельный интерес к живописи.
Как вы оцениваете деятельность королевы на посту главы Содружества наций?
Она превосходно справляется со своими обязанностями. У нее огромный интерес к жизни бывших британских колоний и доминионов. В Содружестве она пользуется большим авторитетом. До самого недавнего времени королева регулярно посещала страны Содружества. Иногда ей даже удавалось улаживать возникающие между ними споры и трения. Приведу пример ее неподдельного интереса к делам Содружества. Я оказался вовлечен в одну из программ, которая реализуется в странах Содружества. Речь идет о создании привлекательных туристических маршрутов в столицах этих стран. Королева очень заинтересовалась этой программой. Когда она была на Мальте, на встрече глав стран Содружества, то внимательно ознакомилась с этой программой и даже прошлась по одному из маршрутов. Характерно, что 21 апреля, в свой день рождения, Ее Величество в сопровождении принца Филиппа откроет памятную доску на пути исторической длиной в 4 мили королевской дороги от Виндзорского замка до возвышенности Касл-Хилл, которая стала туристическим маршрутом. Надо сказать, что проявленный королевой интерес к нашей туристической программе в огромной мере помог нам согласовать ее со странами Содружества.
В Англии многие хотели бы, чтобы королеве наследовал не ее старший сын, принц Чарльз, которому сейчас 67 лет, а ее внук, принц Уильям. Насколько это реально?
Ей непременно наследует принц Чарльз, если, конечно, он не оставит этот мир раньше королевы, что вряд ли произойдет. Принц Уэльский ближе всех находится к трону. Никто не может нарушить закон о престолонаследии, который в этом случае будет соблюден. Королева никогда не пойдет на это. Принц Чарльз обладает всеми достоинствами и знаниями, необходимыми монарху. Правда, став королем, он не станет автоматически главой Содружества наций. При смене британского монарха страны Содружества должны заново избрать своего главу. На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы принц Чарльз не был избран. У принца была полоса непопулярности, связанная с его нынешней супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, однако сейчас он пользуется всеобщим уважением. В британской истории бывали случаи, когда наследный принц Уэльский, став королем, менял идентичность, становился практически другим человеком. Так было, например, с Эдуардом II.
Чем в сущности отличается британская монархия от других европейских монархий?
Они значительно отличаются от британской монархии, хотя при этом большинство из них хорошо исполняет свои обязанности. Британская монархия – единственная в Европе, использующая традиционные королевские регалии – скипетр, державу, многочисленные короны Британской империи, горностаевую мантию, которую королева надевает при открытии парламента. Другие монархии в Европе намного демократичнее. В Британии все важнейшие государственные институты носят названия королевских – от правительства, армии и почты до тюрем и общества защиты животных. Кроме того, Елизавета II – дуаен европейских монархов. Никто из них не пользуется столь же высоким престижем. Если вы попросите рядового европейца назвать имя короля Бельгии, Швеции или Нидерландов, он глубоко задумается и вряд ли ответит. Однако в случае с королевой Великобритании у него не будет проблем.
Почему британские монархи избегали посещать Советский Союз и чем был вызван неожиданный официальный визит Елизаветы II в Россию в 1994 году?
Королева думала, что ей никогда не придется посетить три страны – Ирландию, Китай и Россию. Россию и Ирландию она впоследствии посетила. Ни один британский монарх не мог посетить Советский Союз, пока у власти там были коммунисты. Злодейское убийство царской семьи было главным препятствием. Романовы были близкими родственниками Виндзоров. Николай II был кузеном Георга V. Визит в Китай не мог состояться по политическим причинам, как и в Ирландию. Ранее королева избегала визитов в Германию и Японию, с которыми Британия была в состоянии войны. В то время королева была принцессой Уэльской и носила униформу. Она служила во вспомогательном территориальном корпусе и водила военный грузовик. Визит в Россию в 1994 году носил политический характер. Британия хотела поддержать нарождающуюся российскую демократию. Королева тогда прибыла в Санкт-Петербург на королевской яхте «Британия». Русские ее принимали с восторгом. Встреча с Ельциным и его супругой состоялась в Москве и прошла в очень дружеской атмосфере. Помнится, она там посетила больницу. Надо сказать, что президент Ельцин был не единственным из советских и российских руководителей, с которыми королева встречалась. В 1956 году в Лондоне с официальным визитом побывали Хрущев и Булганин, и королева пригласила их на ланч в Виндзорский замок. Там же побывал и Горбачев. В 2003 году в Британии с государственным визитом побывал Путин с супругой, в честь которых был организован официальный банкет в Букингемском дворце, где они проживали во время визита. После 1994 года королева Россию больше не посещала. Надо сказать, что Елизавета II русским очень понравилась, они нашли ее очень привлекательной.
Сохранится ли британская монархия в обозримом будущем?
Надеюсь, скорее уверен, что сохранится. Много раз опрометчивые политики в Европе и Британии на протяжении последних 100 лет предсказывали, что британская монархия падет, но она так и не оправдала их ожиданий. Сейчас монархия и королевская семья переживают взлет популярности. Нет никаких признаков упадка монархии. Институт конституционной монархии оказался очень органичен для британской политической системы. И надо честно признаться, он прекрасно работает. Британская монархия оказалась политически гибкой, способной к эволюции и необходимой модернизации. В конституционной системе страны есть один очень важный нюанс. Никакая модернизация монархии невозможна без согласия королевы, даже если за нее единогласно проголосует парламент. Недавняя реформа закона о престолонаследии была инициирована самой королевой, что свидетельствует о ее мудрости. И еще один любопытный нюанс британской конституционной системы. Если королева официально обратится к премьер-министру за советом что-то предпринять, и премьер этот совет даст, то королева обязана ему неукоснительно следовать. Однако, если она сама даст премьер-министру официальный совет, он имеет право им пренебречь. Тем не менее, премьер-министры, с которыми королеве пришлось общаться на протяжении 64 лет, внимательно прислушивались к ее советам, поскольку ей было что сказать.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс.
С королевским историком беседовала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Первого апреля прекратил существование статус особой экономической зоны Калининградской области. Будущий статус области пока не определен. Обсуждаются два варианта – территория опережающего развития, ТОР, и свободного порта. По официальной информации, в ТОР действует режим свободной таможенной зоны, но ввезенная без уплаты пошлин импортная продукция, а также товары, произведенные с использованием импортных комплектующих, могут использоваться только внутри этой территории. Резиденты ТОР освобождаются от земельного налога и налога на имущество. Чтобы стать резидентом, надо инвестировать не 150 миллионов рублей, как в особую экономическую зону, а всего лишь 50. Второй механизм поддержки, который предлагается применить ФКО – создание на территории анклава свободного порта. Набор льгот пока не раскрывается. Сроки функционирования и ТОР, и свободного порта – до 70 лет. По словам калининградского политика и депутата Калининградской областной думы Соломона Гинзбурга, еще в феврале этого года он передал законодательную инициативу о статусе Калининградской области губернатору области Николаю Цуканову, а в марте вручил тот же документ бизнес-омбудсмену Борису Титову. Гинзбург утверждает, что никакой законодательной базы для создания в Калининградской области свободного порта на данный момент не разработано. Бизнес-омбудсмен Титов во время своего визита в область заявил, что КО должна стать безвизовой зоной. Регион должен иметь особый статус и не на 20, не на 50 лет, а на постоянной основе. В срочном порядке имеет также смысл решить вопрос о безвизовом режиме для жителей КО, заявил Титов. Соломон Гинзбург, однако, никакого ответа на свое обращение не получил. О проблемах Калининградской области депутат рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Нелли Уминовой.
Все мы помним, что премьер-министр приезжал в конце февраля и поручил создать в Калининградской области территорию, опережающую социально-экономическое развитие, называемую ТОР. Механизм ТОР, как я понимаю, должен был начать свои действия уже с 1 апреля. Что-то в реальности происходит или пока это все происходит на бумагах и в каком-то законопроекте, да? А что вот мы видим? Что сейчас?
Учитывая, что наша вертикаль не стоит, учитывая, что федерализм в Российской Федерации находится в полукоматозном состоянии, главу субъекта федерации, не только Цуканов, не ставят ребром вопрос об интересах этой территории. Вот спустили сверху идею, которую продвигала Бурыкина и Жуков, это наши нынешние депутаты, которые даже не хотят отчитаться за 5 лет проделанной работы, что они сделали для Калининграда в Государственной Думе. Вот идею модернизации закона об особой экономической зоне. Причем это полная чушь, когда порог инвестиционный снижается с 150 до 50 миллионов рублей. И они надеялись, что здесь бурным цветом расцветут резиденты особой экономической зоны, что все хлынут сюда в регион вкладывать инвестиции. Да нет же, конечно. Поэтому здесь нужны правила игры, соответствующие нашему геоэкономическому, геополитическому положению. Нужна внятная стратегия развития области, чтобы, наконец, федеральный центр определился, кто мы. Танкодром, непотопляемый авианосец, либо регион сотрудничества, либо мост, который соединяет Европу и Российскую Федерацию. На мой взгляд, миссия Калининграда очевидна, достойно представлять Россию в Западной Европе, потому что Россия, вне всякого сомнения, это христианская цивилизация. Но действия федерального центра, когда говорится одновременно о либерализации экономики и об Искандерах, это все равно, что пациенту давать, извините, снотворное и слабительное. Понятно, что наступает в результате всего этого.
Здесь, то есть механизм свободного порта также сейчас вам видится неким фантазмом, да?
Ну, конечно, это тоже фантомная погремушка, которая без закона о статусе области, о специально правовом положении Калининградской области работать не будет.
Причем, помимо этого... идея ведь очень хорошая, но опять же для этого нужна некая интеграция с Западом, да, потому что порт это же вещь открытая.
Абсолютно правильно. И идея Гонконга хорошая, и идея Сингапура хорошая на
Балтике.
Идей много. Но если я буду зарегистрирован кандидатом в Государственную Думу, если это случится, потому что выборы все носят разрешительный характер в России, то я обязательно, это будет головная часть, стержневая, гвоздевая часть моей программы, я буду продвигать проект закона, где помимо экономических новаций должны содержаться институциональные вещи. Должен измениться порядок управления регионом, однозначно. К примеру, губернатор должен выступать в качестве спецпредставителя главы государства по взаимодействию с Европейским Союзом. Потому что, как вы правильно, Нелли, сказали, добрососедство для нас является непременностью, очевидностью. Мы не можем развиваться, находясь в конфронтации с Польшей и с Литвой. Я уже не говорю про весь Европейский Союз.
У нас уже откат произошел. Даже за те 3 года, которые я живу в Калининградской области, я вижу, насколько произошел откат в отношениях с соседними государствами.
Это печально, но можно поправить ситуацию, потому что и евро, и злоты, и рубль, они голосуют за сотрудничество. И калининградская экономика очень серьезно пострадала, когда 6 августа 2014 года был введен режим так называемой контрсанкции. Мы ввели контрсанкции сами против себя, создавая ситуацию безработицы. Ну, к примеру, 1000 людей оказались без работы, те, кто был занят переработкой норвежской семги после запрета ее вывоза. Так вот, в этот закон должны попасть такие институциональные вещи, как изменение порядка управления, безвизовый въезд на территорию Калининградской области, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность.
Ну, об этом же идет речь. Я вот регулярно читаю о том, что вот-вот и будет безвизовый въезд, если вообще речь идет о 3 днях для иностранных граждан.
Да, неплохо, этого мы добились режима приграничного передвижения, но это такой пипеточный способ, капельный способ, капиллярное решение задач. Здесь нужно пойти на асимметричное, или, как говорят дипломаты, диссимметричное решение. Нужны поправки в закон от 18 августа 1996 года, этому закону 20 лет, он называется «Въезде-выезде на территорию Российской Федерации». И очень легко, если Государственная Дума примет такое решение с подачи правительства, с подачи президента, организовать сюда безвизовый въезд, а заодно апробировать, как этот механизм будет работать и стоит ли его экстраполировать, стоит ли его распространять на всю территорию Российской Федерации. Потому что понятно, что такие мощные и большие образования, как Россия и ЕС, одномоментно, одноактно, безвизовый режим не перейдут.
Ну, в анклаве как раз и проще обкатать такую ситуацию.
Это экспериментальная площадка, и за 2 года можно было сделать бы уже соответствующие выводы.
Я так понимаю, что есть и отток капитала, да, то есть не только мы сидим в ожидании того, что сейчас вот придут инвесторы, мощные зайдут, начнется активное строительство, потому что, естественно, нужны рабочие места, но произошел отток, какие-то компании ушли с рынка, какие-то балансируют на грани, да, допустим, те же переработчики бумаги, они были очень сильно зависимы от Литвы, вернее, полностью, и уже там полгода они находятся на грани рентабельности. И из-за потери, мы сейчас не только говорим о тех бизнесменах, которые уйдут, ну, как бы был эфир, как говорится, да, и с ним. А мы говорим о конкретных людях, которые работают на этих производствах. То есть мы имеем все-таки такую социальную проблему, не только экономическую, потому что экономическая проблема приходит в социальные проблемы.
Девушка с персиками потихонечку превращается в бабушку с курагой. И время идет, не идет, оно уходит, и инвестиции идут мимо нас. Потому что даже в условиях не очень благоприятных с международной точки зрения были бы возможности сюда в эксклав привлекать деньги. Это создание рабочих мест, это стабилизация уровня жизни, потому что он падает, качество жизни ухудшается. Если вы посмотрите структуру питания за последние 3 года, калининградцев она негативная. Если вы посмотрите заболевания на территории Калининградской области, то растет, к сожалению, число онкологически больных. Во многом это связано с очень крупного полигона бытовых отходов, который должен был быть закрыт уже несколько лет назад на территории поселка Космодемьянский на окраине Калининграда. Это свалка, которая существует 35 лет.
А есть какие-то пробы, то есть какие-то подтверждения? Да, экологи об этом говорят, откуда?
Ну, безусловно, конечно. И она находится на территории моего избирательного округа. И вот, слава богу, у нас появился вменяемый министр экологии Юрий Шитиков в правительстве области, пожалуй, единственный беспартийный, кто является из министров. И как раз мы действуем с ним сейчас достаточно слаженно, чтобы добиться денег из федерального центра на рекультивацию свалки. Потому что это бомба замедленного действия. Так вот, и мусороперерабатывающие заводы, и очистные сооружения, и много других задач можно было решить бы, если бы не наша близорукая инвестиционная политика, связанная с не притяжением, а отталкиванием от нас инвесторов.
Экологическую программу, насколько я знаю, сейчас еще презентируют. Партия «Родина». Они активно говорят о том, что на повестке у них экология.
Ну, Родина...
Я не понимаю структуру этой партии, да, но я так понимаю, что они взяли как главную миссию, это миссия экологии.
Я думаю, что все-таки главная миссия – это разоблачение пятой колонны, потому что местный лидер, он бывший глава нашистов в Калининградской области, да и Родина – это спойлер Единой России, потому что она основана Рогозиным, который является вице-премьером правительства. Алексей Журавлев, председатель официально этой партии, входит во фракцию «Единая Россия».
То есть сомнение, что они будут заниматься реальными экологическими проблемами?
Я просто убежден, что они будут заниматься что-то такое, одноразовый проект, связанный с тем, чтобы поморочить людям голову и у оппозиции отнять голоса, эксплуатируя псевдопатриотическую тематику, для того, чтобы эти голоса не ушли оппозиционным партиям, а именно адсорбировались бы в Родине. Это как активированный уголь партия «Родина», который рано или поздно будет выведен.
Ну, раз уж речь зашла об оппозиции, то, наверное, одно из таких проблемных моментов в Калининградской области – это криминогенная ситуация. И я не могу сказать, что у нас какая-то криминогенность по России, наверное, если говорить в общем. Но если говорить с какими-то вещами, связанными с оппозицией, то, наверное, да, у нас есть о чем беспокоиться. В 2014 году у нас было нападение на активиста «Марша мира». Вот люди были избиты, люди были облиты зеленкой. Затем у нас было нападение на форум Орла и Кафки. Вот, причем самое пикантное в этой ситуации, что это было время выступления члена Совета президента по правам, да, Российской Федерации и Олега Кашина. И все время, знаете, вот все тропинки ведут, собственно, к неким казакам. У нас, оказывается, есть такие балтийские казаки. Есть такой, в частности, человек Максим Буга, атаман, который одновременно где-то заседает, и одновременно он в обществе, товарищеское общество, кажется, да, «Дельфин» у нас есть такое, терроризирует, ну, судя по тому, что говорят люди, которые там живут и пишут, терроризирует этот вот, это товарищество, при этом там торгуют землей, в каких-то просто неимоверных количествах, да, там какие-то суммы проходят. Избил человека, который пытался выяснить, куда же пошли деньги на газификацию поселка и так далее, и так далее. И самое интересное, что у нас ведь неплохая полиция, на самом деле, скрываемость, у нас достаточно высокое преступление. Но здесь мы видим какую-то очень странную такую особенность. Как только дело вот заходит о избиениях пикета, да, то же самое вот сейчас было в Светлогорске, когда был пойман человек, обливших людей зеленкой, но почему-то, собственно, поймали его просто жить. То есть что-то такое с этим не так. То есть мы не видим людей конкретно, да, кто виноват во всех этих нападениях. Хотя инкриминировать здесь как хулиганские действия, мне кажется, это уже не совсем хулиганские действия. В частности, Рудников, журналист и депутат, это последняя была история. В частности, он писал об атамане. И мы знаем, что атаман угрожает, и знаем конкретных людей, которым он угрожал. И тем не менее... ничего не меняется.
Я знаю действительно достойных атаманов казачества. Это и Владимир Соколов, это и воин-интернационалист Валерий Баслык. Их организация вне политики, вне партий. С господином, которого вы упомянули, я не имею чести быть знакомым, хотя он существует. И более того, он недавно был введен губернатором в состав своего общественного политического совета, как я узнал из документов. Правсовет не собирается, но тем не менее... он стал членом совета при губернаторе. У меня такое ощущение, если действительно эти люди имеют отношение к нападениям, а я ставил этот вопрос неоднократно, не только в средствах массовой информации, не только в депутатских запросах, но и вот недавно, в конце марта, когда перед нами отчитывался Евгений Мартынов, глава калининградской полиции, с моей точки зрения, достаточно крепкий и порядочный профессионал, находящийся вне партии, вне политики, и по поводу нападения на Балтийской косе в августе прошлого года, и по поводу нападения в сентябре 2014 года на этих людей, по поводу ситуации в Светлогорске, по поводу политической коррупции в целом у нас в регионе. Так вот, у меня такое ощущение, если это так, и казаки, о которых вы говорите, или те, кто прикрывается казачеством, имеют к таким экстремистским действиям отношения, то они действуют, очевидно, под крышей для того, чтобы апробировать механизм неких черносотенных отрядов на Балтике, дабы иметь некие зондеркоманды, готовые выполнить указания в кавычках партии правительства в любой момент, для того, чтобы пресечь или запугать какие-то действия, которые могли бы представлять угрозу для правящего клана. Ну, я надеюсь, что все-таки от этого во многом будет зависеть карьера местных полицейских руководителей. Все эти преступления будут раскрыты.
Когда приходят люди и говорят, что нас много, мы сейчас вернемся и всех вас ночью сожжем, так что готовьтесь, то, ну, как-то после этого...
На косе, да?
На косе, да. И когда люди кидают бутыли 5-литровые, и там девушка 17-летняя только успела отклонить голову, да, то есть это же все не совсем смешно, мне кажется. При этом люди совершенно не понимают, что происходит. Они видят Кавку и Орла, который, естественно, плакат висит, да, и говорят, кто это? Это ваши американские наймиты. То есть, с одной стороны, это комично, но с другой стороны, ты понимаешь, что там удар 5-литровой бутылкой по голове, да, полный, это 5 килограмм веса, например. И что, как когда люди заходят с пакетом, в котором явно что-то тяжелое, то, в общем, естественно, это запугивание.
Ну, что касается почерка, о котором вы говорите, я почему-то сейчас вспоминал, как историк, события середины 30-х годов, Нюрнберг, Дрезден, когда после победы Адольфа Гитлера на выборах в 33-м году очень часто нападением со стороны штурмовиков подвергались не политические мероприятия, а разного рода коллоквиумы, семинары, дискуссии, когда просто обсуждалась та или иная философская, культурная проблематика, вопросы, связанные с перспективами медицины, потому что любое свободомыслие ставилось под сомнение, и мракобесы, которые действовали под крышей власти, они становились той силой, в связи с которой потом дымили печи Освенцима, Дахау. Это страшно, когда государство закрывает глаза на подобное проявление экстремизма, которое может перерасти в нацизм. Я думаю, что такие вы правы вещи, конечно, должны давиться в зародыш, потому что Россия рискует превратиться, особенно на Западе, потому что к нам приковано огромное внимание, мы являемся витриной, мы являемся индикатором тех процессов, которые происходят и в Москве, и в Красноярске, и в Петербурге, и в Новосибирске. Конечно, это бьет тоже.
И вот вы затронули очень болезненную тему. Это проблема онкологии. И это катастрофа. Причем об этом говорят врачи, об этом говорят все. И то, что происходит в онкологии, да, нужно бить во все колокола. Люди имеют право получить, во всяком случае, лечение, если это вопрос жизни и смерти. Но почему-то вот такого объединения, да, такой солидаризации, такой вот просто человеческой солидарности не происходит.
Вопрос онкологии. Это, конечно же, вопрос, связанный с не только показателями здравоохранения, но и просто нашей честностью по отношению к людям. Я в течение последних лет шефствовал, если так можно сказать, материально помогал, как депутат трёт онкобольным. К сожалению, двое уже ушли. Один, я надеюсь, все будет в порядке. Это молодой парень, 73, относительно молодой парень 73-го года рождения, сейчас в Питере. Есть и позитивные примеры, ну, например, у нас есть организация общественная, зарегистрированная, активная, «Мир женщины», они занимаются и волонтерством, они занимаются и взаимодействием там, с ремесленниками, пытаются выстраивать международные отношения, работать в рамках гражданской дипломатии, помогают девочкам, молодым женщинам, подвергшимся насилию. Что вы думаете? По-моему, под номером 108 несколько месяцев назад они были внесены Минюстом России в иностранный агент.
А на каком основании?
На основании того, что девчонки обратились в конце мая прошлого года к нам в областную думу. Тогда дума объявила, согласно закону, выборы губернатора Калининградской области, они состоялись 13 сентября. И в рамках одного из просветительских проектов они просто хотели узнать, что такое выборы, процедура, порядок, и пригласили лидеров всех фракций областной думы. Встреча состоялась, как сейчас помню, 3 июня. Все было прекрасно организовано в научной библиотеке, которую никак не отнесешь к цитадели политики или партийной активности здесь на проспекте Мира 5. Пришла общественность, приехали люди, в том числе и из других районов Калининградской области, даже из дальних, из восточных районов, из Неманского района были гости, из Балтийского, из Светлого. И только за факт их обращения, за это мероприятие, ну, я думаю, что это кто-то настучал из политтехнологов, я их видел в зале, обслуживающих губернатора области, видимо, они возмутились, как это без правительства, гражданское общество вдруг провело встречу с руководителями фракций. Инкриминировали им занятия политикой, хотя девушки вне политики, вне партии, и направили заявление в Минюст, в наше управление юстиции. Я разбирался, потом поезжал, и вам передаю то, о чем я услышал от одного из специалистов, одного из руководителей управления юстиции по Калининградской области. В результате они были объявлены иностранными агентами, потому что они занимаются политической деятельностью. А когда-то там, несколько лет назад, когда еще не было всего этого мракобесия, они сотрудничали с организацией российской, но финансируемой, по-моему, Северным Советом Министров.
У нас же, насколько я помню, не было закона, запрещающего сотрудничать несколько лет назад. Ни с какими до сих пор, по-моему.
Ну, вот тут было продемонстрировано, за что закон имеет обратную силу. Все это было очевидно инспирировано политтехнологами, которые работают при правительстве Калининградской области. Сейчас они судятся, девочки, выиграли ряд судебных процессов. И очень симптоматично, что в тот день, это было в декабре 2015 года, когда они были объявлены иностранными агентами и вывешены в реестре под номером, по-моему, 108, в этот же день они выиграли президентский грант. То есть правая рука не то, что не знает, что делает левая, но не подозревает существование левой руки. Это еще раз свидетельствует о том, что вертикаль в России не стоит. И как раз-то сила гражданского общества, его аморфности, его стихийности, это пример того, как люди объединяются за, против насилия, за то, чтобы люди, которые подверглись этому без всяких психологических травм, социализировались и адаптировались к нормальной жизни. У нас есть масса позитивных примеров, но почему-то их судьба складывается весьма трудно, потому что все, что не создано правительством, вот, например, абсолютно сервильная общественная палата Калининградской области, которую возглавляет бывшая чиновница правительства области Тамара Николаевна Кузяева, которая долгие годы была представителем губернатора в Калининградской областной думе. Ну, будет работать такая гражданская структура? Да нет же, конечно. Симулируется гражданское общество. Имитируются даже такие партии. Все состоит из муляжей, все понарошку. Поэтому и символами сегодня России, к сожалению, являются царь-пушка, которая не стреляет, и царь-колокол, который не звонит.
Но, с другой стороны, люди должны понимать, что их интересы в их руках, и никто не будет отстаивать их интересы. Есть какие-то общие интересы, например, та же онкология, да, ведь это может коснуться абсолютно любого. И если на истории болезни, это 17 лет, это 18, это 20. У людей такое, знаете, выученная беспомощность, есть такая психология, терминология. И мне кажется, что эта проблема очень многих, наверное, вообще в стране, но и в частности у калининградцев.
Насчет выученной беспомощной это очень правильно и сильно сказано, потому что политика, которую проводит нынешнее руководство, направлена на то, чтобы, если эти выборы, то с определенным уже предсказуемым результатом. Ведь демократия – это жесткая процедура, непредсказуемый результат. У нас же, мы знаем, кто уже в 2017 году будет президентом. Нынешние политтехнологи, которые работают, мы собираем эту фактуру для того, чтобы передать в случае необходимости Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет Российской Федерации, прогнозируют и уже с высокой долей уверенности говорят, где оппозиционеры не пройдут в Калининградскую областную думу, и кто же будет депутатами в Государственную думу, отчитываясь перед федеральным руководством партии. Конечно же, это еще один плевок в имидж России, в имидж Калининграда, но я думаю, что легкой прогулки за мандатами не получится. То есть вся политика направлена на то, чтобы показать, что от меня ничего не зависит, что все предопределено, что против политического лома нет никакого приема, что административный ресурс и государственный ресурс сильнее, чем гражданская солидарность. Но думаю, что в Калининграде, как это было в 2009, в 2010 году, это будет, пожалуй, первый регион России, где адепты подобной политики сломают себе зубы.
С калининградским политиком Соломоном Гинзбургом беседовала Нелли Муминова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Война с нетрадиционным противником, таким как запрещенные в России в большинстве стран мира Аль-Каида и ИГИЛ, поставила перед мировым сообществом вопрос о применимости к этим конфликтам международных конвенций о законах и обычаях войны и принципах гуманитарного права. Остаются ли эти конвенции в силе? Нуждаются ли они в адаптации? Эта тема обсуждалась недавно в Вашингтонском институте Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Гибридная война, война в киберпространстве, война против противника, не являющегося в полном смысле слова государством. Все эти реалии современного мира с трудом вписываются в нормы международного права. Означает ли это, что действующие нормы больше неприменимы? Именно это любят утверждать кремлевские пропагандисты, особенно подчеркивая, что американцам международный закон не писан. Этот вопрос стал темой выступления в Институте Брукинса профессора права Йейлского университета Гарольда Ко, в недавнем прошлом юридического советника Госдепартамента США.
В 21 веке появились новые орудия войны, киберконфликты, беспилотные летательные аппараты, специальные операции, частные охранные агентства. Все чаще обсуждаются возможности автономных и полуавтономных роботов. И возникает вопрос, а каковы правила применения этих орудий? Что должно быть написано в законах войны 21 века? На этот счет имеются две конкурирующие точки зрения. Согласно одной из них, мы находимся в зоне, свободной от закона. Поскольку этих технологий прежде не существовало, то не существует и никакого закона, который бы регулировал их применение. или что в мире закона есть черные дыры, такие как Гуантанамо или военные трибуналы, которые не должны обязательно соответствовать закону. Другая точка зрения заключается в том, что в данный момент мы находимся в ситуации, когда необходимо приспособить то, что Монтескье называет «духом законов», к нынешнему положению вещей. Есть много вариантов перевода языка закона на язык новых реалий, но чрезвычайно важно, что эти попытки перевода имеют место сейчас, когда и внутренние, и международные законодательные системы находятся в тупике и фактически парализованы. Так что закон, который будет применяться, вытекает из духа законов, которые регулировали конфликты XIX и XX веков. Нет необходимости долго размышлять, чтобы увидеть большую разницу между этими двумя подходами. В ситуации черной дыры мы действуем за пределами правового поля. В процессе адаптации закона мы можем спорить, правильно ли он адаптирован, но при этом мы действуем в рамках закона и не отрицаем применение закона в целом.
Гарольд Ко исповедует второй подход. Он считает, что действующее международное право можно и должно применять к современным конфликтам.
Является ли подход администрации Обамы тем же самым, что и подход администрации Буша? Эту нехитрую идею иногда высказывает пресса. Укажу 6 критически важных отличий. Во-первых, эта администрация не говорит, что ведет глобальную войну с терроризмом. Она проводит военные операции за пределами зон открытых военных конфликтов против террористических сетей. И эти операции ограничены принципами международного права, признанными суверенными государствами. Во-вторых, в соответствии с внутренним законодательством, конституционные полномочия президента ограничены. Он действует не в одиночку, а на основании санкции Конгресса. И этот акт авторизации означает принятие на себя обстоятельств, вытекающих из международных конвенций о законах и обычаях войны, хотя некоторые в Вашингтоне и не согласны с этим. Мы используем не один из двух подходов, или война, или правоохранительная операция. Мы их объединяем в гибридную парадигму. Если мы действуем против лидера ИГИЛ в Сирии, то это война. Но если тот же лидер обнаружится, скажем, в Брюсселе, к нему применяется правоохранительный подход. В-пятых, мы не действуем на основании ярлыков. Обозначение кого-то как вражеского комбатанта не означает, что против него все средства хороши. И, наконец, это абсолютная приверженность гуманному обращению как в условиях содержания, так и при допросе. Both in detention
and interrogation. По мнению доктора Ко, современные вооруженные конфликты при всей своей сложной природе все-таки укладываются в законы войны, сформулированные в прошлом столетии. So where do these legal rules come from?
Three sources. Откуда берутся эти правовые нормы? У них три источника. Международное уголовное право в его развитии после Нюрнберга, в частности, в настоящее время это Римский статут Международного уголовного суда, в который включены геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а после 2017 года будет включено и преступление агрессии. Это также законы вооруженных конфликтов, которые иногда называют международным гуманитарным правом. И, наконец, нормы международного права в области прав человека. Что значит находиться в состоянии вооруженного конфликта? Мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, когда воюем с организованной вооруженной группой, которая имеет особый характер, интенсивность и масштаб. Этот вооруженный конфликт может быть либо международным, либо не международным. Он объявляется таковым либо самим государством, либо Международным комитетом Красного Креста. Нам очень хорошо знакомы оба вида вооруженного конфликта. США против Германии – это международный вооруженный конфликт Второй мировой войны. Немеждународный вооруженный конфликт мы наблюдаем в Колумбии, где правительство борется с вооруженной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии. Это гражданский конфликт. Но появился уже и немеждународный вооруженный конфликт другого типа между государством и транснациональной террористической сетью. Мы находимся в состоянии войны не с терроризмом, а с Аль-Каидой, талибами и их союзниками. Нынешняя администрация определяет ИГИЛ как часть этих союзнических сил. Россия говорит, что ее пригласил в Сирию Асад. Соединенные Штаты воюют там против ИГИЛа. Какому закону должны следовать США? Вопросы объявления войны и разрешения на применение вооруженных сил прописаны в Конституции и национальном законодательстве. Позиция правительства США, начиная со второго срока президента Буша, состояла в том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии немеждународного вооруженного конфликта с Аль-Каидой, талибами и связанных с ними сил в ответ на 11 сентября и последующие нападения, и могут применять силу в соответствии с законами войны и своим неотъемлемым правом на самооборону в соответствии с международным правом, и что Конгресс санкционировал надлежащие и необходимые виды использования силы согласно закону и в ответ на нападение.
Гарольд Ко считает заблуждением мнение о том, что Женевские конвенции о законах и обычаях войны следует соблюдать лишь в том случае, когда их соблюдает и противник.
Не имеет значения, что Аль-Каида не подписывала конвенцию против пыток или Женевские конвенции. Вспоминаю встречу с сенатором, который сказал мне: «Профессор, я проверил, Аль-Каида не подписывала конвенции». Я сказал: «Сенатор, я тоже проверил. Киты не подписывали конвенцию о китобойном промысле». Это не контракт, не двустороннее соглашение. Речь идет о минимальных стандартах гуманного обращения, или, как выразился сенатор Маккейн, это не о них, это о нас, о том, кто мы такие.
Отдельный вопрос – применение беспилотников для охоты за главарями террористов. Многие считают их незаконным средством ведения боевых действий. Гарольд Ко решительно не согласен с этим мнением.
Меня часто спрашивают: «Вы адвокат по правам человека. Как вы можете защитить беспилотники?» Ответ довольно прост. Любые пытки незаконны. Президент не может быть палачом. Это абсолютное табу при любых обстоятельствах. Но парадоксальным образом, убийство на войне может быть законным, если оно совершается в соответствии с законами войны. Вам это может не нравиться. Но если вы юрисконсульт правительства, ваш непреложный долг – провести грань между законным и незаконным использованием силы. Если мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, мы вправе применить определенные законные виды оружия. Например, целевое убийство может быть законным, если оно осуществляется в качестве акта самообороны или в рамках вооруженного конфликта, если лицо, которое является целью операции, не защищено иммунитетом в соответствии с Женевскими конвенциями. Целевое убийство становится законным, если оно законным путем санкционировано. Права лица, на которые нацелены эти действия, надлежащим образом рассмотрены, и что права суверенитета государства тоже должным образом соблюдены. Если все сделано правильно, это не внесудебное убийство, это не внесудебная казнь, это не покушение, и оно может быть осуществлено в ходе специальных операций, как это произошло с Бен Ладеном, или при помощи беспилотника. Это означает, что беспилотные летательные аппараты могут быть законно использованы для операций целевой ликвидации. Есть некоторые виды оружия, незаконные по определению, такие как химическое оружие, противопехотные мины, не разорвавшиеся кассетные бомбы, но не беспилотники. Законность их применения зависит от того, как именно их применяют.
А как быть с враждебными действиями в киберпространстве? Гарольд Ко коснулся и этого вопроса.
Мы должны различать кибермониторинг, оборону и шпионаж, взлом, который может быть осуществлен частными лицами, и сетевую атаку, которая может иметь более серьезные физические последствия. Например, использование компьютера для того, чтобы открыть шлюзы плотины или прекратить функционирование. Закрытие больницы ничем не отличается от бомбардировки плотины или больницы. В 2012 году я сделал доклад, в котором утверждал, что международное право применимо и к киберпространству. Это не зона, свободная от закона, и не черная дыра. Действия в киберпространстве можно трактовать как военные действия, и государства несут ответственность за действия лиц или групп, которые осуществляют эти действия.
Президент России любит повторять, что российские военно-космические силы находились в Сирии по просьбе легитимного правительства, а силы коалиции во главе США ведут там боевые действия незаконно. Комментарий Гарольда Ко.
Сирия. Трагическая история, которую вы все знаете. Гражданская война, нарушение законов вооруженного конфликта, кризис беженцев, закрытие границ, дискриминация в отношении тех, кто боится оставаться на территории ИГИЛа. Более 250 тысяч убитых, 7 миллионов перемещенных лиц, 5 миллионов беженцев, 2 миллиона из них дети. Это один из вопросов, который поднимается снова и снова. Это вопрос о правомерности вторжения на сирийскую территорию. Некоторые настаивают на абсолютном толковании статьи 2 Устава ООН. Вторжение есть нарушение суверенитета. Если бы это было так, любой постоянный член Совета Безопасности мог бы совершать геноцид в отношении своих собственных граждан, наложить вето на все резолюции Совета Безопасности, и никто не мог бы помешать этому. Но тогда, может быть, кто-нибудь объяснит, как это согласуется с ценностями ООН, включая права человека.
Это был Гарольд Ко, профессор права Йельского университета, в прошлом советник Госдепартамента США.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.